Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры». Далее «Псаломщица из Кармалиновской». Продолжение беседы Александра Никифоровой с Ниной Митрофановной Поповой, посвятившей всю свою жизнь служению Церкви. В авторской рубрике композитора и писателя Алексея Вульфова «Россия. Духовное пространство» беседа о православной культуре. И в завершении нашей передачи литературная страница. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Второе приложение к главе первой. Ошибочное мнение о путях спасения и цели жизни. У многих христиан имеются ошибочные мнения о путях спасения души и о цели христианской жизни, на что обращал внимание и преподобный Серафим Саровский. В беседе с Николаем Александровичем Мотовиловым он сказал последнему: «Многие говорили вам: ходи в церковь, молись Богу, твори заповеди Божии, делай добро. Вот тебе и цель жизни христианской. Но они это не так, как следовало, вам растолковали». Затем преподобный изложил ему учение о необходимости для каждого христианина стяжания Духа Божия, как цели жизни, считая все добрые дела, милостыню, молитву, пост и так далее, лишь средствами к ее достижению. Указанное выше заблуждение у христиан близко к так называемой юридической теории спасения у католиков. По этой теории все грехи и прегрешения человека должны быть как бы уравновешены на чаше весов на страшном суде соответствующим количеством добрых дел, милосердия, молитвы, поста и так далее. Если же у каждого человека этих дел даже более, чем нужно, то это будет уже сверхдолжные заслуги, которыми они могут поделиться с малоимущими, добрых дел христианами, и этим спасти их от ада. Из этого учения произошли индульгенции средних веков и отпущение папами всех грехов и прежних, и будущих участникам крестовых походов и тому подобное. По этой теории, будущее пребывание в раю и избавление от мук ада может быть как бы достигнуто каким-то количеством своих добрых дел или наличием покровителей из святых, имеющих сверхдолжные заслуги. Здесь не говорится о необходимости преображения для грешника. Отсюда большие суммы денег, жертвуемые бедным, или тысячи заупокойных мес смогут позволить богачу или королю, уйдя из мира с душой, исполненной страстями, корыстолюбия, гордости, властолюбия, сластолюбия и тому подобное, иметь уверенность в достижении рая. Здесь нет вопроса, совместимы ли такие души с райским сонмом святых душ, исполненных христианских добродетелей. Надо ли говорить о ложности подобных представлений в такой теории о спасении души? Здесь достаточно вспомнить хотя бы слова апостола Павла из 13 главы послания к Коринфянам. «И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Подобное же заблуждение о том, что в рай могут попасть души, не преображенные еще на земле, существует и у отколовшихся от католиков протестантов, реформаторов, лютеран, и их последователей, наших сектантов. У них также не ставится во главу угла души человеческой полнота отображения в душе христианина, христовых добродетелей, любви, смирения, кротости и тому подобное. Вместе с тем их учение о спасении еще далее от истины, чем у католиков. Протестанты считают, что дело спасения совершено уже для верующих самим Христом, искуплением Его кровью грешного рода человеческого. По их мнению, надо иметь лишь веру во Христа, и тогда верующий, как бы автоматически, уже спасен одной верой. Основываясь на выбранных из Евангелия отдельных текстах, верующие в него не судятся. Они не дают себе труда задуматься хотя бы над текстом той же 13 главы послания к Коринфянам апостола Павла, где говорится: «Если имею и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто». Что же касается слов апостола Иакова: «Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе», то протестанты отвергают подлинность послания апостола Иакова. Нам, христианам из православия, надо твердо знать, что ни одни дела благочестия, милостыня, соблюдение поста и посещение храма откроют нам двери Царства Небесного. Недостаточно и одной лишь веры во Христа и Его искупительной жертвы, чтобы спастись. Без преображения души христианина, без очищения ее от страстей и пристрастий, и без развития еще здесь на земле в душе Христовых добродетелей, Его любви, смирения, кротости, послушания и так далее, нет у нас надежды на то, что можем мы войти в Царство Небесное и быть среди душ святых и праведников. Как пишет преподобный Симеон Новый Богослов: «Если не сделаем душ своих очищенными покаянием и преисполненными света, то никакой не принесут нам пользы все другие дела». Из вышеописанного об иноверцах, однако, не следует, что все католики и протестанты не достигают цели спасения души. Богословские теории — одно, а практика жизни инославных христиан, живущих в полном соответствии с заповедями Господа, — это другое. И у многих иноверцев можно увидеть истинность понимания заповедей и заветов Христа и осуществление их в своей жизни, и признать святыми или праведниками многих из католиков и праведниками иных и из протестантов.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин. В эфире программа «Благовещение».
Псаломщица из Кармалиновской. Передача вторая. Сегодня мы вновь в гостях у Нины Митрофановны Поповой, дочери священника Митрофана Попова, псаломщицы с 1946 года Церкви Святой Троицы Станицы Новотроицкой Ставропольского края. В беседе принимает участие настоятель храма священник Евгений Гамзяк и ставропольский журналист Лариса Логвиненко. Thank you.
Нина Митрофановна, вот когда вам приказали в 24 часа покинуть ваш этот дом на улице Лермонтова, вы пошли как бы куда глаза глядят? Или
да.
Были какие-то знакомые?
Нет, куда глаза.
Набродки, Софиевки, Киевки.
Батьки еще не знали мы эти. Просто пошли, где глаза глядят. А вещи ничего не взяли. А у меня был дневник.
И стихи, помните, вы говорили?
Да, хорошие стихи, писал, да? Стихи, божественные, батюшка. И много. Вот такой вот ящик большой, полный. Унуки, то говорят, бабушка, ты зачем же ты их сожгла? Вот мы сейчас прочитали, и какое там духовное воспитание давали, да. И вы бы не такие дураки были.
А как папа воспитывал вас?
Уже одна дочь сейчас была, да?
Да.
Каждое воскресенье причащал. Обязательно.
И когда церковь была, и потом уже дома, да?
И дома, дома тоже сухими дарами причащал.
Вас причащал запасными дарами, да?
Да, батюшка причащал.
А исповедоваться как? Исповедь была тогда или нет?
Нет, исповедь была. Как же? Читал молитвы и благословлял.
Но он так строгий был, папа?
Нет, нет. Он же папа. Он же родной папа. А вот помню, служим мы. Тут литургия, а ему хочется, чтобы я прочитала первый час, третий час, шестой час, девятый час. Ага, а он купит конфет. И матушке даст, и матушке Ангелине. Да, пожалуйста, попросите. Она меня вот не послушает, а вас послушает. Я тут прочитаю, а он тогда с таким удивлением слушает, что я правильно читаю или нет. Ну... Вот, значит, первый час, третий час, шестой час прочитаю. Тогда мне тогда конфет не было. И конфеты матушка даст с полкила. Я тогда рада этими конфетами. Вот дура какая была. Не рада, что прочитала часы, а рада конфетами. Сладко.
Ирина Митрофановна, помните, вы как-то еще говорили о том, что вы долгое время в станице Новотроицкой служили без указа, а потом какое-то время, уже, по-моему, в 60-е или в конце 50-х годов, поехали за указом. Вообще, с какого года вы служите псаломщиком в Новотроицкой примерно?
До 60-го, кажется. Пашечка, а вот тут, вот, поглядите, тут все есть. Вот.
Поповой Нине Митрофановне, резолюция его преосвященства епископа Ставропольского Бакинского Антония от 21 мая 1976 года за 51 номер 51, значит, штатным псаломщиком Свято-Троицкого молитвенного дома станицы Новотроицкой. А вот более старый указ. Подтверждение. Мы, бывшие члены Церковного Совета и Двадцатки, перечисляется, да, Ставропольского края. Подтверждаем, что гражданка Попова Нина Митрофанова действительно работала псаломщиком при Николаевской церкви станицы Кармалиновской с 1946 по 1960 год. С 22 лет вы уже были дипломированным, скажем, псаломщиком, да?
Да.
Официальным псаломщиком.
Руководила.
А вот когда вам было там 19-18 лет, вы же уже знали гласы или как-то могли какие-то песнопения петь? «Отче наш, Богородица Дева».
Батюшка, это все могла петь.
Помните, что Анастасия Ивановна, все-таки она какого? Наверное, она-то постарше вас 12-го года рождения была или 10-го даже.
14.
Она 14-го года рождения. Ну, все-таки на 10 лет вас старше.
Старше.
Она знала на порядок ведь, может быть, больше.
Батюшка, так и порядок, у ней и ум хороший был, у ней такой ум замечательный.
Может быть, что-то запомнилось вам из рассказов? Много лет с ней, она пела на клиросе.
Она говорила так: Нина, вот заболела, а ты не обращай внимания на боль, а ползком, ползком иди в церковь, и там Господь тебе исцелит. Вот сейчас скажу, вот как говорила. Не бойтесь болезни, а идите в церковь, исповедуйтесь, причащайтесь и говорит, что на чтоб не ходили. Вот она не хотела. Ой-ой-ой. Вот бывало, придет, какая женщина в штанах. Она, ты что? А где ж ты платье подевала? Иди сейчас же переоденься, да. Иди, да. Иди переоденься, да-да-да. были гонения. Ведь же раскол был же, и обновленческий такой. Ну вот и гонение было. А потом одумались эти живяки, а потом они все-таки пошли на путь, на правый путь.
То есть многие из них осознали, покаялись.
Покаялись, батюшка. Да? Так как же, на коленях.
На колени становился перед прихожанами, да, Самвона?
Да. И простите меня, говорит.
То есть нельзя говорить, что это было просто люди такие вот антихристианско настроенные. То есть многие были просто искренне заблуждались.
А потом опять он начал служить. Так же.
Ирина Митрофановна, вот такой вопрос. Помните, вы как-то говорили про черный ворон? Mm-hmm. Про черный ворон, как он приезжал, забирал.
Да, батюшка. Да, помните, да. Что-то? Ну вот, рассказать, что вам. Черный ворон был, машина такая, забирала всех. И кулаков, и священников, и диаконов, и псаломщиков всех. Прямо ночью. Садись, понаберут, отвезут их, опять приезжают. А нас Господь хранил, батюшка. Пришел к нам милиционер и говорит: батюшка, вы в это время вот скройтесь, за вами сегодня приедут. Ага, вы где-то скройтесь, да-да. Ну что ж делать? А мы его и не знаем, этого милиционера. Господь нам послал.
Он из НКВДшников был, наверное, из органов, да?
Из органов, да. Я был там на собрании. Я там был на собрании и слышал, да. Пришел вас предупредить. Но я не стала говорить. Я же как-то маленькая, что ли, была, не соображала. Ну что ж, вот тогда приходит к нам этот Анофрий Михайлович говорить. Кто-то к вам приезжал с милицией. Я говорю, такое-то дело. Это надо, знаете ли, что делать. Взяли батюшку на печку, послали папу моего, закрыли занавесью, да. А сами замкнули дверь, замкнули под замок. И я пошла с девочками, с этими. Ну, и хожу.
По двору?
Нет, не по двору, а по другой стороне, туда-сюда. Спать-то нельзя, боюсь, вот как приедут за папой. Да. Ну, ходила, нету. Час, второй, третий, в четвертом часу приезжают. Приезжает такая, значит, будка, что черная, да. Да. Поглядели, что замок, и не стали ломать. И папа остался. И уехали, больше не приехали. Только было раз. Один раз, один день.
Впоследствии больше не встречали вот этого молодого милиционера, которого...
Так я его и не знаю, батюшка. И не встречала,
молодой
и не
знаю. Был, да?
Молодой.
Он приходил в форме?
В форме,
да?
И какой добрый, а? Как ты думаешь, а? И спас собаку, да? И папу не брали, нет. Не взяли. А псаломщика тогда взяли тоже. Потом просворню взяли. Потом еще диакону взяли. А тех все забрали. А папа остался.
Еще такой момент. Помните, вы как-то рассказывали о том, что вы с папой ходили по домам с молитвой, по-моему, и пришли в один из домов, а там вас то ли не хотели принять.
Ну вот мы идем, значит, с молитвой на Рождество. Ага. Одна женщина вот тут, она же умерла давно. Я говорю, что ж вы будете батюшку принимать? Я говорю, с молитвой, с рождественской. И я не знаю, да как мой вот взять придет, да разрешить он, а время-то идет. А батюшка идет с крестом, а он грозный же был, батюшка. А я говорю, ну сейчас вот будете это крестом бить нас. Спугалась, вы что тут стоите? Крестом называете. Зачем это? Она не хочет, а вы ее уговариваете.
Святыне псам не дают, да?
Он там говорил. Батюшка, да простите, больше это не будет. И ушли. Вот. И такие не дали. Не убоялась Бога.
В наших ближайших эфирах слушайте окончание беседы с Ниной Митрофановной Поповой, псаломщицей храма в Новотроицкой. В беседе принимали участие настоятель храма во имя Святой Троицы в станице Новотроицкая Ставропольского края священник Евгений Гамзяк и журналист Лариса Логвиненко. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем наш разговор о современной православной культуре. Прошлая программа была посвящена проблемам и задачам академического музицирования. Мы говорили вообще об академическом искусстве. Сегодня хотелось бы все-таки более конкретно остановиться на православном искусстве. И вообще задуматься о значении православной культуры – в современной жизни, попросту говоря. Не только в молитвенной жизни, но и в бытовой, вообще в жизни человека. В первую очередь, мне кажется, что вот одна из глобальных сущностей современного православия – это то, что это уникальный, чем дальше, тем больше, хранитель и продолжатель именно национальных традиций. Если бы была возможность курсивом в звуковой речи что-либо выделять, я бы это слово выделил курсивом национальных. Архитектура, язык, пение, иконопись. Это как древнее монастырское вино, настоянное, что называется, не только на молитве, но и на веках. оно вечно полезно. Именно поэтому музыка в православном жанре, особенно обиходные песнопения, они не могут устареть по своей органике, по самой природе своего жанра. Потому что их сопоставление с жизнью человека, оно уже очень для него существенно. Когда человек попадает в одну только эту среду, звуковую в данном случае среду, он уже задумывается о вечном, уже задумывается о себе, о своей душе. Хорошая музыка, плохая, если это песнопение уже религиозное, оно не бывает плохим, как правило, оно не может такого быть. Оно может быть лучше, хуже. Это может быть гениальная музыка, может быть какая-то вторичная такая обиходная музыка. Но так или иначе, она уже существенна самим фактом своего жанра. Это молитва всегда. Возьмем храмы. Храмы ведь до сих пор возводятся по чертежам старых веков. Есть совершенно новые храмы, но даже они возводятся в старинных традициях. Например, вот храм, где я пою, храм Александра Невского у нас под Костромой. Он построен в 1995 году. Совершенно молодой храм, еще младенец. Но в традициях классического барокко. По старому рисунку храма 18 века в соседнем селе, Качалове. Храм этот сейчас восстанавливается качаловскими, кстати, силами прихожан окрестных церквей. Возьмем прекрасные деревянные часовни в стиле северорусского зодчества в Москве, например, на севере города, в районе метро Бабушкинской, Медведку. Это же замечательно. Наконец, возьмем храм Христа Спасителя в Москве, которому по прошествии времени совершенно не мешает его «новодельность», в кавычках, которую многие ругают. Дело не в конце концов. Понятно, что там новодельности было не обойтись. Это смешно просто его за это критиковать. Понятно, что это воссозданное здание заново, но главное, что там творятся молитвы. И главное, что храм этот благолепен. Вот что самое главное. Он, несомненно, благолепен внутри. Да и снаружи, конечно, тоже. Это опять появилась в Москве одна из архитектурных доминант, как это называют. Надо отметить еще одну деталь. В обездоленных областях России, ну, например, мне не раз приходилось бывать в окраинах Тверской и Новгородской областей, это печальная ее доля, знаете. Так вот там, в этих поселках, особенно которые построены в советские времена, наличие храма, чаще всего, конечно, новодельного, является единственной достопримечательностью данного места на фоне всеобщей бездуховности. Я не хочу слово «врождение» употреблять, это нехорошо, но понятно, о чем я говорю. Беды, в общем, конечно, всеобщие. Надо сказать, что в советские времена в условиях безобразного третирования мира православия происходила еще одна такая позорная вещь для властей. Они всячески, как известно, вели всяческую активную, то более активную, то менее активную, то священников привязывали к бревнам и спускали в подвал по склону, как в концлагерях сталинских, то в другие времена при Хрущеве не расстреливали, но вдруг всех собирали в одну ночь, давали денег там 20 рублей, говорили, все как хотите отсюда, духу вашего, чтобы не было. То, как при Брежневе, ничего этого не делали. Но КГБшник внимательно следил за каждым шагом, был так называемый уполномоченный, который за каждым шагом священника следил, и ни влево, ни вправо, ничего этого. В это самое время, ведь советская власть в это время парадоксов была, храмы и монастыри составляли основу тогдашних туристических программ. Куда ездили? Загорск, как тогда чудесно в кавычках назвали Сергиев Посад, Печоры в те же, в Ростов Великий, мы с моим другом, замечательным композитором современным Ваней Вишневским, раз приехали в Ростов Великий. И пошли конечно, смотреть Кремль. Так вот там, на территории Кремля, под знаменитой Звонницей, был такой туристический бар. И вот пьяные девки шлялись по двору обители, великой русской обители. Из этого бара туда-сюда громко веселились, понимаете. Да, это было, конечно, то еще было сумасшествие. Та еще была потеря разума. Господь управил, но это было ужасно. Тем не менее, храмы и монастыри составляли тогда основу тогдашнего туризма. Им же своего нечего было показать. Кроме военных заводов, куда не пускали, стекольного завода в Боре, вот я ходил на экскурсию, на Волгореченскую ГРЭС, хорошо помню экскурсии, вот чисто советские объекты. Им, кроме ВДНХ, нечего было людям больше показать. И поэтому, когда при Брежневе Леониде Ильиче начал возрождаться туризм, а до революции же был очень активный туризм в России, причем он продолжался и во время Первой мировой войны, то им возить людей приходилось в те же самые бывшие монастыри, обители, Ферапонтов монастырь, Кирилло-Белозерский монастырь, Ростов Великий, Сергиев Посад нынешний, это все были музеи, наш Костромской, Ипатьевский. В Киев, это Киево-Печерская лавра, туда водили на экскурсии, опиум для народа показывали там. Наш Костромской, Кирилло-Белозерский монастырь. Это все было музеифицировано, им нечего было показать своего. И они, то, что они музеифицировали, они это же и третировали в официальной политике. Это поразительно совершенно. Между прочим, кстати, если даже взять музеификацию памятников истории и техники, чем я занимаюсь сейчас, Россия при советской власти далеко и безнадежно отстала от Запада и США. Даже в этом это получился Иван, не помнящий родства. у нас не сохранилось ни одного экземпляра базовых образцов нашей военной и мирной транспортной техники, выпускавшейся тысячами штук. У нас реставрируются военные самолеты, найденные на дне болота, где-то где угодно. В голову никому не приходило по одному, по два экземпляра оставить для потомков. Вот что такое беспамятство. Вот что такое безбожие. Как ни странно, с музеификацией памятников культуры при советской власти ситуация выглядела лучше. Уж раз я сейчас об этом заговорил, позволю себе на это отвлечься. Например, музификация ландшафтов. Надо отдать должное, Архангельская, Михайловская, Тригорская дачи тогда, как сейчас, не строили на территории этих мест. Или, например, Поленово. Там в советские времена и в мыслях ни у кого не возникло бы строить дачу, ну, практически в святом месте. Ну, место, которое не святое по формальным причинам просто, и все. А так это святое место. В какой-нибудь Чехии, я не знаю, там, или в Германии, в Эйзенахе я был, дом-музей Баха. Это святое место Германии. Кстати, между прочим, оно его не пытается выдать за 17 век, за 18-й, но к нему отношение такое, понимаете как. Тогда дачи тоже при советской власти не строили в таких местах. А сегодня престижная земля, ситуация резко изменилась. Да, во времена потребления, во времена сытого раба, как сказал великий Георгий Васильевич Свиридов, ситуация изменилась. И при этом уничтожаются не только памятники культуры, но и памятники пейзажа, памятники ландшафта. Например, Плёс. Сейчас вот московские хозяева превращают его прямо на глазах в такую рекреацию для обеспеченных и не шибко хватающих звезды с неба в художественных областях людей, но то с хорошими кредитными карточками. Знаете, не будем лезть в чужой карман, но карточки хорошие. Главное, не сами карточки, а содержание карточек очень хорошее. Вот. Плюс меняется. Я застал этот город, мы туда приехали с моим другом Олегом Модиным. Это действительно был, в общем, в большой степени город из пьес Островского, из конца, во всяком случае, не середины, но конца 19 века. Сейчас эти невозможно видеть, этот сайдинг, эти современные металлочерепицы, это все делается безвкусно, без учета ландшафта. А что такое есть ландшафт? Это же Богово. Ландшафт — это Богом данная внешность Земли на данном месте. И люди, верующие, старые времена это понимали. Например, когда строилась железная дорога, то она не только, как сказал Валентин Григорьевич Распутин, поразительно вписывалась в ландшафт, например, Кругобайкальская железная дорога, но при этом она, во-первых, оформлялась такими архитектурными сооружениями в местах массового присутствия людей, такими красивыми вокзалами, водонапорными башнями. А во-вторых, когда мы читаем в инструкции о лесозащитных сооружениях, то мы видим, там написано, что лесная защита вдоль пути – это не только защита от снега зимой, но это и благоприятный вид для проезжающих. Вот мышление православных людей. Вот стремление к красоте. Потеря аутентичности исторических ландшафтно-ценных объектов в последнее время принимает угрожающий характер в России. Это принимает свойство оглупления нации.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергей Шмелев. Рваный барин. Хорошо. А как приедет хозяин, доложи, что пришел Коромыслов. По делу. Они знают меня. Он прошел в сад, а мы остались со Степаном. По делу. Знаем мы эти дела. По берошке, рвань коришневая. Он Наполеона играл, сказал я. Он барин, сказал Васька. У него и шляпа. Барин, протянул презрительно Степан. Рваный барин, это верно. Видали таких. Не догляди и свистнет. Ты, крикнул я, дурак! Степан насмешливо раскланялся и пустил метлой тучу пыли. А кто и сроду так? Этим разговор и кончился. Со Степаном было трудно разговаривать. «Зачем Василий Сергеевич?» — спрашивал отца. Я предложил Ваське направиться в сад, пока змей подсохнет. Василий Сергеевич сидел на скамейке под кустом бузины и крутил реденькую бородку. Должно быть, думал о чем-то. Мы остановились поодаль. «Ну, как дела, братики?» — спросил он. «Ничего. А вы уже теперь не представляете Наполеона?» «Был Наполеон. Да весь вышел», — сказал он со вздохом. «В школу-то ходите?» Я сказал, что скоро поступлю в гимназию. «Так, на ты, босоножка», — обратился он к Ваське, которую сильно тер ногой об ногу. «Эх!» — лихо отозвался тот. «Я в сапожники вхожу!» «А у вас, дяденька, сапоги каш просят», — заявил он, как знаток. «Что сапоги?» — задумчиво сказал Василий Сергеевич. «Вот когда здесь каша, — хлопнул он себя по лбу, — тогда плохо. А сапоги?» «Эх, парнюга, умный у тебя рожица! Так только с сапожником и будешь, а?» Он поймал Ваську за рукав и притянул. Посмотрел на его босые ноги с присохшей сыроватой грязью. Да, ноги босые, грязно тело, едва прикрыта грудь. — Это я знаю! — закричал Васька и продолжал, точно рубил котлеты. — Не стыдись, что задело это многих славных путь! Василий Сергеевич рукой остановил его и стал говорить знакомые стихотворения тем торжественным тоном, каким выкрикивал когда-то со сцены балагана: «Зарядить все пушки, орудия!» Помню я этот торжественный момент, когда голос плохо одетого человека раздавался в нашем тихом саду. Миром и покоем веял от всего. Безмолвие и зной, казалось, дремали под широко раскинувшимися вишнями, уже осыпанными зелеными плодами, точно из воску, сделанными шариками на проволочках. Зарывшись в пыль под кустами смородины, дремали разморенные жарой куры. Кошка спала на крыше беседки, потряхивая головой. Отбивая такт пальцем, говорил Василий Сергеевич. Босоногий Васька вдумчиво смотрел из-под лобья. — Хозяин приехал! — крикнул дворник и спугнул знойный покой сада. Василий Сергеевич встрепенулся, обдернул парусинный пиджачок, поправил котелок. Лицо его насторожилось, точно он испугался чего-то. Он провел ладонью по лицу, вздохнул и пошел мелкими шажками из сада. У крыльца еще стоял отец, отдавая приказание кучеру. Завидев Василия Сергеевича, он поморщился и крикнул: — А, ты! Голова закружилась с этими делами! — Не знаю, не знаю! — с раздражением говорил он. — Боюсь я тебе дать, боюсь! Срок-то только неделя, сейчас узнал! Он, как всегда, волновался и размахивал рукой. Василий Сергеевич молчал, опустив голову и держа котелок в руке. — Ваше дело, — покорно сказал он, когда отец кончил. если не верите. И дернуло меня взять этот подряд. Уже на весь двор кричал чем-то расстроенный отец. Архитектор не берется в такой срок, а ты еще говоришь, не верите. Ну что ты тут можешь? Что? Да говори громче, не слышу, что? Я сделаю, — сказал твердым голосом Василий Сергеевич. Можете не платить, если не сделаю. Отец оглянул его с ног до головы и поморщился. Можете не платить. А что толку? Вот что, вот тебе за беспокойство. Он вынул бумажник и вытянул из него зелененькую бумажку. Обещал я тебе, велел зайти, да, но... И не сердись, боюсь, сам знаешь, дело ответственное. Василий Сергеевич покачал головой. Я даром денег не беру. Прощайте. Он поклонился и пошел к воротам. Отец передернул плечом и мельком оглянул нас. — Да постой ты! — крикнул вслед. — От денег-то ты чего отказываешься? Погоди! Василий Сергеевич остановился. — Мне ваших денег не надо. — А что мне отказывает? — К этому я привык, — сказал он дрогнувшим голосом. — Будьте здоровы. — Вернись! — крикнул отец. — Гм! Так и не возьмешь? — Привык, что тебе отказывают? — Так? — Привык, — повторил Василий Сергеевич. Отец оглянул его, подумал, тряхнул головой и сказал. — Ну, хорошо, идем в кабинет. Он легонько толкнул Василия Сергеевича перед собой в дверь парадного крыльца и скрылся за ним. Я посмотрел на Ваську, тот на меня. Что произошло, мы ровно ничего не поняли. — И это, собственно, кто же они такие будут? — спросил у меня подошедший дворник, который все время разговора отца с Василием Сергеевичем прятался за колодцем. — Неизвестно вам? Я не знал, что сказать. Но Васька выступил гордо и заявил. — А я знаю. — Ты не знаешь, а я знаю. — Знаешь, кто?
— Кто?
— Прокурат!
Степан, скосив глаз, взглянул на Ваську и плюнул.
— Верно, — подтвердил я. — Он все может!
— Рваный!
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.